православное слово.
Друзья, добрый день! Сегодня вместе с нами главный редактор газеты «Православная Москва», настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескутникове, протоиерей Михаил Дудко. Здравствуйте, отец Михаил.
Здравствуйте.
На этой неделе, 21 ноября, церковь праздновала собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Главный из всех православных праздников в честь святых ангелов. Многие знают этот день как Михайлов день, когда прославляются все небесные силы. Еще принято поздравлять друг друга с Днем Ангела таким образом, как-то, ну, особым образом почитать своего ангела. Отец Михаил, ну это был и ваш праздник 21 ноября.
Ну, меня назвали в честь Михаила. Михаил – это Михаил Архангел. Именно в этот день, за 7 дней до этого, я родился. И у нас, как это принято, давать имя на 8-й день. Отец мой открыл календарь церковный, пролистал, значит, на 8-й день. Был как раз Архангел Михаил и прочие небесные силы бесплотные. То есть 14-го родился, 21-го у меня день Ангела. Так что это не я выбирал, не отец мой выбирал, это меня выбрали. Видимо, так уж получилось. Ну, я шучу, конечно, потому что...
Так вот суждено вам.
Да, так оно, вот как так получилось, что ровно тут не то, что какое-то большое пространство или расстояние между моим Днем Ангела и Днем Архангела Михаила и моим рождением, а именно вот точно так получилось, как это должно быть по православному обычаю, по православной традиции, 8-й день.
Вот мы сегодня попробуем разобраться, а что нам вообще известно об ангельском мире, о природе ангелов, насколько этот мир нам близок. Мы его не видим, но по какой-то причине мы о нем знаем, Священное Писание о нем говорит.
Это интересная вообще на самом деле тема, потому что это мир, конечно, таинственный очень. Я имею в виду мир ангелов, архангелов и других,
да, это
небесных чинов. Это очень таинственный такой мир. Во-первых, может быть, даже потому, что мы видим, как каждый род живого существа, человек, животные, мы видим, как вот 7 дней творения, как Господь изводит одних животных, других птиц, рыб, млекопитающих, и, наконец, человека. Мы видим, как все это творение, даже светило, в свое время создаются сама земля, в свое время создается небо и так далее. И только про ангелов, о которых нам, в общем, достоверно известно тоже из Священного Писания, ангелы часто упоминаются, ведь об ангелах, хотя они тоже явно живая душа, явно живые существа, явно существуют, вот о них в этих днях творения не говорится ничего. Вы можете очень подробно перечитать первые главы книги «Бытия» и убедиться в том, что про ангелов, про творение ангелов не говорится ничего. И для нас это...
Мы не знаем, сотворены они или нет.
Некоторая загадка вот для нас, да, потому что они же не могли появиться без творческого соизволения Божьего, без творческого Слова Божия. Ведь не было ничего тогда, когда Господь начинал творить этот мир. И для святых отцов в православной церкви это тоже, конечно, была загадка. Они тоже подходили к разгадке ее очень по-разному. И мне больше всего нравится мнение святителя Василия Великого, который говорит о том, что ангелы были сотворены в молчании. Вот, то есть о чем речь идет?
Да,
речь идет о том, что каждому живому существу Господь свой творческий глаз или слово свое обращал и говорил о том, чтобы вода произвела, скажем, пресмыкающихся рыб, там, земля и так далее. А мы знаем, как сотворил Господь человека тоже. Он взял глину, из глины был создан первый человек, из ребра создана была первая женщина. Но про ангелов такого вот не говорится. Господь каждый раз произносил свое творческое слово, слово с большой буквы. И это слово оживотворяло дотоле пустой материал. А когда творил землю и все остальное в самом начале, то он делал это из ничего. То есть просто вообще ничего не было.
А вот можно тут сейчас просто уточнить, спросить. Вот, кстати, все, что перечислено в Библии для нас, что сотворено, это то, что мы видим. В общем-то, мы реально видим. Мы видим солнце, мы видим луну, воду, звезды, животных. Ангелов мы не видим.
Ангелов мы не видим, хотя они время от времени являются все-таки людям, и иногда мы видим их. Мы, ну, самое известное, конечно, явление ангела, это явление во время Благовещения Пресвятой Деве Марии, когда архангел Гавриил явился ей и возвестил ей о том, что от нее родится Спаситель мира. Вот она его видела, конечно, может быть, не все могли видеть, мы об этом не знаем, потому что она одна тогда была, когда явился этот вестник горнего высшего мира. Но вот по временам ангелы появляются, по временам ангелы становятся для нас видимыми. Почему это происходит? Это происходит потому, что они исполняют какое-то особое поручение Божие, особую волю Божию провозглашают. Ангел, собственно говоря, в переводе с греческого, это и есть вестник. Вестник. То есть ангел, он не сам по себе имеет значение, ангел имеет значение как посланник Божьей воли. Вот в этом случае он и является, собственно говоря, ангелом. А так ангелы называются бесплотными духами просто. Это не ангел даже, это просто существо, которое мы не в состоянии нашими телесными глазами видеть, которое лишено тела. Но в тот момент, когда ангел исполняет волю Божию, он называется уже ангелом. Вообще говоря, ангелы, в отличие от человека, кстати, ангелы лишены своей воли, они просто точно исполняют волю Божию. Волю Божию, вот в случае с архангелом Гавриилом, он явился Деве Марии для того, чтобы возвестить что-то. В других случаях ангелы исполняют волю Божию по-другому, но каждый раз это точное и непосредственное исполнение воли Божией, поэтому они называются ангелы, что в любой момент своего существования, в любой момент своей жизни, будь то покой, будь то дело какое-то, они именно исполняют волю Божию. Священное Писание говорит и не только об ангелах, как вестниках воли Божией, как мы уже привели этот пример Деве Марии, например, говорит и об ангелах, ну, например, об ангелах церкви. Известно из Апокалипсиса, да, когда вот ангелу Ладикийской церкви скажи, о, если бы ты был холоден или горяч. Вот это послание ангелу целой церкви. Есть ангелы целых народов, есть ангелы, которые являлись, ну, скажем, праотцу Аврааму. Мы знаем о явлении этих ангелов, это известно, и мы видим, например, как это преломляется в понимании, в русском понимании, в иконе Святой Троицы, когда три ангела сидят вокруг стола, когда под лицами ангелов воспринимаются три лица Святой Троицы. Вот, это преломление уже такое специфически русское, больше оно не встречается вот в таком вот виде. Ну, вот ангелы, да, и дальше идут два ангела в Содом, и там тоже Лота праведного спасают от нечестивых людей. Одним словом, явлений ангелов очень много мы в Священном Писании видим, и каждый раз они исполняют волю Божию каким-то образом, иногда очень таинственным, иногда совершенно непонятным.
Воинство небесное – это тоже ангелы?
И воинство небесное, кстати говоря, это тоже ангел. Если у вас будет возможность, дорогие радиослушатели, пойдите в иконный зал Третьяковской галереи и посмотрите, там прекрасная, замечательная, огромная такая икона древнерусская, которая как раз и называется «Воинство небесное». Там очень-очень много, много ангелов изображено. Это, конечно, в известной степени фантазия художника, иконописца, но это такое величественное впечатление. Мы прекрасно понимаем, что ангелов этих должно быть, конечно, много. Никто их не пересчитать не в состоянии из людей, конечно. но...
Вероятно, больше, чем людей на земле.
Возможно, и больше даже, чем людей на земле. Вот в православной церкви есть такое мнение, что у каждого человека есть ангел-хранитель, например, да? То есть можно себе представить, что людей сейчас у нас на земле месяц назад, я прочитал, что 8 миллиардов. Огромное количество людей.
Отец Михаил, может быть, мы ангелами называем вот совершенно разных существ?
Ангелы, опять-таки, да, это очень разные существа, и мы знаем прекрасно, что люди, которым являлись эти бесплотные духи, которые какое-то участие в их жизни принимали, даже не христиане, они пытались объяснить этот феномен. Что это такое? Ангелы. Они их по-разному называли. Но, тем не менее, мы узнаем в них характерные черты ангельского мира вообще. Мира, который находится вне нашего прямого восприятия, но по временам проявляется. И поэтому, если вы, например, там, зайдете в ту же Википедию или посмотрите другие источники, в том числе не православные, не христианские даже, вы все равно увидите, что люди пытаются объяснить ангелов, явления их. Это и в исламе, и в иудаизме. Везде мы видим этих бесплотных духов. Кое-кто, в особенности в язычестве, вообще воспринимает явление ангелов и самих ангелов за богов.
Ну вот нам уже написали, отец Михаил, ангелы, архангелы и прочие небесные существа – это народ Божий, небесный, поэтому Господь не говорит об этом, ибо это выше человеческого понятия.
Ну,
наверное,
понимаем. У нас очень много выше человеческого понятия. Я, например, совершенно не в состоянии понять, каким образом можно доказать, там, скажем, теорему Ферма там, или что-то такое вполне человеческое даже, не то, что выше естественное. Вот. Люди очень ограничены, на самом деле, и нам очень многое недоступно не только из высшего мира, но даже из нашего вот мира. Мы до сих пор не очень хорошо понимаем, что такое, там, скажем, атом, что такое микромир, каким именно образом.
Мы тоже это не видим просто.
Мы это не видим, мы это не понимаем. Да даже то, что видим и, казалось бы, понимаем, иногда толкуем очень ложно, потому что насчет очень, казалось бы, очевидных вещей у разных людей очень разные мнения есть. Да даже само Священное Писание иной раз разные христианские даже деноминации толкуют очень по-разному. То есть мы, казалось бы, очевидные и даже важные для нас вещи, и в духовном плане тоже, да, которые нам, казалось бы, доступны, мы вдруг начинаем толковать очень по-разному. Мы люди. Это очень понятно. И тут вот в этом смысле я бы хотел высказать такую парадоксальную, может быть, немножечко вещь, сравнивая человека и ангела. Мы знаем прекрасно, что ангелы добрые, это те, кто исполняет волю Божию, но есть и ангелы злые, то есть те, кто отпал в свое время, треть сатана увлек с неба, я излагаю, значит, православное учение об этом, соответствующее Священному Писанию.
Треть... Вот почему есть воинство небесное.
Да. И вот треть увлек с неба и вниз ангелов, которые противостали Богу. Это огромное число ангелов. И, конечно, они ведут борьбу против Бога, против человека. И с ними тоже надо вести борьбу.
Отец Михаил, значит, ангелы видят Бога. Ну, вот про людей написано, никто никогда Бога не видел. Ангелы, получается, знают, видят.
Ангелы видят Бога, но ангелы видят Бога прикровенно. Вот если вы посмотрите на изображение ангелов в православной, греческой или русской традиции, вы довольно часто можете видеть, как в одной руке ангел держит копье или меч иногда, то есть символ своего воинственного такого настроения, символ принадлежности к воинству небесному, а в другой видите такой как бы кружок, на котором написано «Иисус Христос» и «СХС», аббревиатура сокращения первой буквы имени. И некоторые затрудняются сказать, а что это такое. И это в иконографии православной называется «зерцало», то есть «зеркало». Это вот таким вот прикровенным символическим образом изображается, каким именно образом ангелы видят Бога. они видят Бога и волю Божию не непосредственно глядя на Него, потому что они не смеют сделать этого из-за величия Божия. Они смотрят на Бога или видят волю Божию через зеркало, которое у него в руке. Вот это вот зеркало, это зерцало, которое всегда изображается на изображении ангела, это есть некий посредник между величием Божиим, на которого ангелы не смеют даже поднять напрямую глаз, и, значит, самим ангелом. Вот это зерцало – это вот такой вот символ некоторый. Так что ангел видит Божие, Бога.
Иконописцам это... откровения, конечно, были.
Да, да, да. Вот, так, такая вот история. С другой стороны, в православии же опять говорится о том, что мы не должны, например, обижать малых сих, ибо ангелы этих малых выну, то есть напрямую видят лице Божие. То есть это действительно так. Опять-таки, ангелы, мы знаем, что ангелы, поскольку это служебные такие духи, посланные Господом и созданные, собственно говоря, на службу Ему, то, естественно, службы бывают разные тоже. И это понятно даже по нашему мирскому земному существованию. А тем более там, на небесах, у Господа разные есть разные нужды. Тут нельзя сказать, потому что Господь ни в чем не нуждается, конечно. Но должен сказать, что у Господа есть разные задания для ангелов, и они, естественно, приспособлены разным образом для выполнения этих заданий. Поэтому, если вы посмотрите на чины ангельские, ну, традиционно это 9 чинов ангельских, можно их, конечно, перечислить, но это легко, на самом деле, очень найти, ищется 9 чинов ангельских, перечислять их тут вряд ли есть смысл. Смысл в том, а как они разделяются и для чего, собственно, это происходит. Вот тут...
Там тут, серафимы, власти.
Там. Да, серафимы, власти, престолы, господство, начало, архангелы, ангелы. И, конечно, это вполне условные такие названия. Мы знаем также, что разные святые отцы, изучая подробнейшим образом Священное Писание, в мельчайших деталях смотрели те слова, которые относятся к ангелам, и пытались на основании вот, изучения Священного Писания выявить чины или функции, что называется, этих ангелов. Опять-таки, это очень, конечно, условно, и кто-то насчитывал именно исходя из Священного Писания 9, вот, например, чинов, кто-то меньше находил признаков отдельных, с чем нужным выделять их. Кто-то больше немножечко находил, но традиционно сейчас устоялось, условно, опять-таки, очень, что вот 9 чинов этих ангельских есть, и у каждого чина они делятся на 3 как бы, вот таких подразделения. И одним из низших являются как раз архангелы и ангелы. Архангелы и ангелы – это те служебные духи, которые как раз непосредственно с миром взаимодействуют. Высшие же чины – это престолы, господство. Это те чины, которые взаимодействуют непосредственно с Богом. Бесконечно далеко, конечно, от Него отстоя, как творение Божие, но, тем не менее, конечно, далеко довольно отстоя и от рода человеческого. Они непосредственно взаимодействуют с Богом же. Архангелы и ангелы потому и называются воинством небесным, что они занимаются делами нас, делами людей. И вот, в частности, у каждого, как я уже сказал, у каждого человека по учению Святой Церкви есть и ангел-хранитель в том числе. И вопрос состоит, конечно, в том, а вот ангел-хранитель, он как? Он появляется тогда, когда мы крестимся, или ангел-хранитель появляется тогда, когда мы рождаемся, а крещение вам... тут не имеет значения?
А вот тут вот у нас вопрос как раз приходил. Вот день ангела и именины – это одно и то же или разное?
Ангелом, собственно говоря, может называться не только вот тот, собственно, бесплотный дух, который сотворен, как Василий Великий учил, в молчании, о котором мы говорим сейчас, которые составляют эти 9 чинов ангельские и так далее. Но ангелом может быть и в известном смысле человек, если он исполняет волю Божию. Поэтому люди, которые исполнили вот настолько, насколько это возможно здесь, на земле, волю Божию, которые ушли уже от нас на небо, к Богу, мы про них можем сказать, что они, ну, фактически как ангелы, потому что отличительная черта ангела – это исполнение воли Божией. Если человек это делает, то он становится как бы равен, ну, в известном смысле, конечно, как бы равен ангелу. Поэтому, когда он приходит туда на небо, и когда церковь считает нужным засвидетельствовать, что он прожил, да, хорошую, такую достойную жизнь, и теперь он у Бога может помолиться за нас там уже на небесах, он называется святой. А святой – это человек, который вот равноангельный такой, житие такое равноангельное. И в честь этого святого часто называют младенцев, называют людей. Вот меня назвали в честь ангела непосредственно, а других людей иногда называют в честь вот святых, уже равноангельных. И день именин, то есть день имени, он одновременно является как бы днем и ангела. Не ангела-хранителя, как некоторые ошибочно полагают, а именно того святого, в честь которого назван человек. И он в этом смысле, этот святой, называется здесь ангелом. День ангела, то есть день такого вот вестника Божия, на которого надо ориентироваться в известном смысле. Многие, например, читают в этот день житие своего святого. Некоторым очень трудно, конечно, подражать, допустим, мученик. Ну, как подражать мученику? Он жил очень давно, он, допустим, ему голову отрубили мечом. Как ему подражать? А вот в житии, в такой решимости, решительности, он тоже, в известном смысле, ангел, наш хранитель, потому что, конечно, он, мы верим, он не оставляет нас своими молитвами, возможности людей, которые уже живут бестелесно, рядом с Богом, значительно больше, конечно, чем возможности нас. И поэтому тут не должно вставать вопроса, а вот у, допустим, у какого-нибудь святого Василия очень много подопечных, так сказать, как он обо всех может молиться. Да вот так может, потому что возможности человеческие и ангельские, они, конечно, гораздо больше, чем здесь просто на земле. Так что, отвечая на вопрос, вот, который вы задали, да, одно ли это и то же, день имени, день ангела, именины, именины, день имени, собственно говоря. Вот англичане называют, например, именины Names Day, то есть день имени. Ну вот, это все-таки не день именно ангела, а день святого, в честь которого человек бывает назван. Не обязательно в честь святого даже бывает назван, потому что эта традиция в основном все-таки русская.
Да, но не всегда, да, в честь святого.
Да.
Бывают имена совершенно другие.
Во-первых, бывают имена совершенно другие, а во-вторых, даже православные, ну, допустим, там, сербы, вот очень близкие нам, да, по менталитету, по духу, православные такие люди, они не называют своих младенцев вот строго по святцам в честь какого-то святого определенного. Вполне возможно, они называют просто, ну, понравилось какое-то имя, вот они дали это имя. А день ангела, собственно говоря, даже и нет дня ангела у людей.
Вот, кстати, имена, которые в честь святых, ну, это, наверное, древнееврейские и греческие имена.
Нет, любого святого, может быть, дано имя. Оно зачастую происхождение этого имени чисто этимологически.
Ну, вот которые славянские, это, да. Славянские,
ну,
имена.
Ну, скажем, есть имена, скажем, первых, ну, одних из первых наших святых, Борис и Глеб, да. Борис и Глеб – это типично славянские имена, какого-то более скандинавского, может быть, происхождения, но, тем не менее, это и не греческие, и не древнееврейские, это именно наши, и они потом перешли, в том числе и в другие страны, стали тоже называть там Борисами. Вот сравнительно недавно в Великобритании, например, был премьер-министр Борис Джонсон. Они называют не Борис, а Борис. Но Борис – это вот русское такое имя, как раз его назвали в честь, да, Бориса какого-то.
Отец Михаил, ну вот вы названы, конечно, в честь особенного, в честь архангела Михаила, и имя-то дословно переводится «кто как Бог». Ну, архангела Михаила особенно почитают, и считается, что он возглавляет воинство небесное.
Да, он возглавляет воинство небесное.
И в Библии упоминается неоднократно.
Он упоминается неоднократно, имя в таком воинственном смысле. Ангелы не просто не просто духи, которые, допустим, молятся Богу или исполняют его волю. Есть и такие среди ангелов, но это воинственные такие духи. И если вы посмотрите на изображение архистратига Божия Михаила, архистратиг, кстати говоря, в переводе с греческого архи – это начальник или архе, а стратиг – это военачальник, то есть верховный военачальник, предводитель небесного воинства. И да, это вот такая военная немножечко терминология, военный образ такой немножечко. Но посмотрите в Священном Писании, и христиане просто иногда называются воинами, воинами Царя Небесного, и образы щита, меча, они, в общем, довольно известны в Священном Писании. В Новом Завете мы видим, как вот щит веры, например, называется, да, меч Священного Писания, которым познается истина. Мы видим, что и любой христианин тоже является воином, воином Царя Небесного. Так что ничего удивительного в том, что небесные воинства и предводитель их, архангел Божий Михаил, это тоже воины, воины за правду, воины за святость Божию, воины за то, чтобы в мире все было так, как Бог захотел, а не так, как люди злые извратили его волю. Посмотрите на икону, например, архангела Божия Михаила. Он там именно всегда, всегда изображается как военачальник, но такой архаичный, конечно, потому что там...
Красно-золотой.
Да, да, в таком и меч там огненный почти всегда присутствует, или копье, и латы такие, броня. То есть такой архаичный немножечко, конечно, образ. Современный солдат, конечно, по-другому экипирован. Это другая история. Но это выглядело бы, конечно, смешно, если бы архангел Михаил был бы изображен как современный воин с автоматом там, и так далее. Это, конечно, уже был бы перебор, потому что все-таки это символ, конечно. Это не... Но мне вот интересно, даже самому я сейчас задумался немножечко, интересно самому, как воспринималось древними людьми эти изображения. То есть изображение того времени вполне реалистичное, оружие, средства защиты, брони вот этой вот, щита. Это же реальные артефакты, это же реальные вещи, которые существовали тогда, в то время, и изображение полностью соответствовало экипировке воина того времени. Как вот те люди тогда воспринимали это? Так ли, как мы восприняли бы изображение архангела Михаила, например, вот с каким-то оружием огнестрельным? Ну, вот это для меня вопрос интересный. Может быть, слушатели наши и зрители на этот вопрос поразмышляют и ответят. Но это было бы для меня интересно. Мне кажется, что все-таки нужна некоторая дистанция. Некоторая дистанция между нами и ангелами или святыми. И вот в этом смысле архаичность изображения архангелов, она очень много дает. Дает нам ту необходимую дистанцию, мысленную какую-то или образную, на которой все становится более ясно, символично, может быть, но не копирует того, что, о чем зачастую в ужас приходим, потому что современные войны – это, конечно, ужасная вещь.
Ну, а вопрос-то у нас, наверное, из тех, которые постоянно к нам поступают. Господь всемогущий, почему же столько зла на земле? Мы говорим об ангелах, ну, может быть, вот павшие ангелы виноваты.
Мы знаем, что зла много не только на земле, но зло имеет происхождение свое определенное и из кони. То есть вначале согрешил падший ангел, который стал дьяволом, искусителем. И мы знаем историю первых людей, когда искуситель искусил их, когда они поддались этому искушению. Так что зло, происхождение, вопрос о происхождении зла, ну, очень, конечно, сложный, и зачастую люди, задавая этот вопрос, имеют в виду, конечно, не просто теоретическое знание, ну, вот откуда зло, вот нам интересно, откуда зло. Нет, дело не в этом. Этот вопрос, он такой второстепенный, на самом деле. А первостепенный вопрос – это, а как же Бог это допустил? Ведь Бог всеблагой, Он всемогущий. Как же Бог, творя мир, не предусмотрел, как они говорят, вот появление этого зла, он же все знал, он же все ведал. И зачастую такие люди, ну, может быть, не очень верующие даже, теоретизирующие на темы, которые важны для христиан, они задают вопрос, ну, если Бог, все зная и все понимая, и все в состоянии сотворить, который всемогущий, если это допустил, то я не хочу верить в такого Бога, потому что зла слишком много в мире, и Бог раз допустил, значит, он виноват в этом. Бог виноват в том, что в мире есть зло. И некоторые христиане затрудняются ответить даже на этот вопрос, потому что в мире зла действительно очень много. Тут не надо далеко ходить, достаточно открыть новостную ленту и посмотреть. Действительно, очень много зла в мире.
Да, ужасы каждый день происходят.
Ужасы каждый день, и мы все очень переживаем по разным самым поводам. У некоторых это вот прям буквально под рукой где-то, далеко ходить даже не надо, в семье там, или кто-то болеет, кто-то в катастрофу какую-то попал и так далее. А кто-то беспокоится уже о более дальних странах даже, может быть, местах, где тоже происходят ужасы разные. И вот почему Бог создал таким мир, что человек может столько зла ближним своим причинить, когда природные катастрофы и рукотворные катастрофы есть, когда человечество страдает и так далее.
Вот думается, Иову было как-то открыто, когда он увидел, что и как творилось.
Да, ему было открыто, но опять-таки вот это открытие такого рода, что оно мало кому что доказывает. Тем, кто верит, безусловно, это доказывает что-то. Но тем, кто не верит, кто задает эти вопросы, если они даже читают книгу Иова, их это почему-то не очень-то убеждает. Они говорят, ну и что? Вот, ну, все равно ведь Бог, и так далее. Дальше уже по кругу все идет то, о чем мы уже говорили. У меня есть свой собственный ответ на это. И я могу, конечно, его сказать, но опять-таки имейте в виду, дорогие радиослушатели, что все эти ответы, они, в общем, ответы для человека самого, который нашел ответ на этот вопрос. Вы ищите тоже. Тоже надо искать ответы на такие вопросы, серьезные, важные очень вопросы. Вот. Вполне возможно, что чужой ответ, мой в том числе, вас не удовлетворит. Вполне возможно, что вам придется свой искать. Это хорошо, это нормально. Это вот поиск такой ответа на серьезнейший вопрос. А откуда зло? А почему Бог, творя мир, будучи благим и всемогущим, допустил, что в мире царствует зло? И даже, как Священное Писание говорит, мир во зле лежит. Мир во зле лежит. А его сотворил Бог. Как так получилось? Не виноват ли в этом Бог сам? Вот такой вопрос парадоксальный. И для меня ответом на этот вопрос является, конечно, воплощение Сына Божьего здесь в мире. И главным образом, конечно, его жизнь здесь на земле и его страдания здесь на земле. Мы могли бы предъявлять претензии Богу в том случае, если бы Бог взирал на нас с облаков и не принимал никакого участия в нашей судьбе. Но Бог воплотился здесь на земле, здесь прожил жизнь очень тяжелую, очень трудную. Он мог бы воплотиться в царском дворце, но нет, он воплотился в семье, которая вела, в общем, очень скромный образ жизни. Он был изгнанником, он хлебнул этой доли изгнанника, тяжелой очень, в Египте вместе со своей семьей. Он трудился своими руками, и отец его в семье плотника, ну, самого такого простого происхождения. Он родился в той стране, которая была под властью иноземцев, которая была захвачена оккупационными войсками Римской империи, которая преследовала, в общем, и веру, и сам народ, заставляла платить его дань, заставляла кривить, наверное, душой. Много коллаборационистов было в этом народе. Он родился именно там, в этом народе, в такое время, в которое тебя могли распять или тебя могли подвергнуть жестокой экзекуции. Он выбрал именно это время. И более того, смотрите, что дальше он выбрал такой образ жизни, который привел, в конце концов, его и к предательству. Он испытал предательство. Самое, может быть, одно из самых страшных вещей, которые переживают люди на земле, предательство. Он пережил и избиение, пережил смерть саму, причем смерть не просто смерть, но пережил смерть такую страшную, смерть на кресте пережил. Как мы можем обвинять Бога за зло, если Он добровольно, имея полную возможность избежать этого, как Он сказал, легион ангелов, не думаешь ли, что я могу, чтобы был прислан для того, чтобы избавить меня от этого, когда ему задавали такой вопрос? Он, имея полную возможность в любой момент сойти со креста, его даже призывали, если ты действительно, ну, сойди со креста, мы в тебя поверим даже. Вот. Нет, он этого не делал. Почему? Для того, чтобы показать, что если уж он сотворил мир таким, какой он есть, то он не устраняется от этого мира, он не взирает на все наши бедствия с облаков, он приходит сюда, он в это зло, который человек же сотворил, человек, он в это зло погружается, он дает возможность этому злу восторжествовать как бы над ним на какое-то время, и потом его побеждает силой воскресения. Не сверху, а изнутри. Вот это мой ответ. Не знаю, насколько другим людям это подойдет, такой ответ, но мой ответ на вопрос, а не виноват ли Бог во всем в этом? Он не только не виноват, но он еще и участвует в этом, он поддается как бы этому, и через это спасает человека.
Да, конечно, только люди сами виноваты, конечно.
Это абсолютно верно. Так что вопрос очень сложный, конечно.
Отец Михаил, ну вот еще какой вопрос. Ну, в Библии говорится о сонме богов. Вот что это такое? Ну, мы говорим сегодня об ангелах, об ангельском мире.
Да, если говорить об ангелах, то...
И когда говорят о поклонении чужим богам, вот кто это тоже?
Да, ну, тут нам дается определенное в Священном Писании определение, что боги язычников – суть демоны. Кто такие демоны? Демоны – это ангелы, но только злые. Только злые ангелы, то есть те, которые выбрали быть не с Богом, которые выбрали самостоятельное, как бы самостоятельное существование, и они пытаются людей тоже совратить с пути истинного, отвести их от пути следования воли Божией и направить их уже на путь следования своей собственной воли, отречения от Бога. И язычники – это ведь не те люди, которые просто в фантазиях своих выдумали себе что-то, какой-то потусторонний мир, где очень много всяких существ потусторонних. Вот они все это просто выдумали. Нет, это не совсем все-таки так. Люди сталкиваются так или иначе в любой религии, даже не в богооткровенной, с феноменами явления сил некоторых, иногда персонифицированных. И они склонны явление ангелов называть явлением неких богов. Они придают им значение то, которое мы придаем божеству единому. Вот в этом и обман состоит, в том, что люди истолковывают неверно явление этих богов или псевдобогов и начинают им поклоняться. Богу единому надо поклоняться, единому ему служить. Нельзя сказать, что язычники поклонялись только каким-то своим фантазиям. Нет, это было совсем не так. То есть это реальные силы, это реальные ангелы, зачастую злые, и которые отвращают от поклонения единому Богу. Более того, и в современной жизни мы тоже можем видеть следы этого язычества, точнее, возникновение этого язычества. Ведь оно откуда-то взялось, это язычество, да? Ведь происхождение у него тоже какое-то есть. Люди отошли от Бога, но в душе-то есть вот этот зародыш не христианского, а истинного богопочитания. Ведь есть орган какой-то души, если можно так выразиться, который надо удовлетворить, который должен поклоняться чему-то сверхъестественному, именно Богу должен поклоняться. Но вот человек отошел от Бога, а в душе у него все равно это есть чувство. И он начинает искать применение, извините, этому чувству. И находит его вот в идолопоклонстве, в язычестве, иногда довольно грубом таком идолопоклонстве, когда начинает обожествлять молнию, грозу, когда начинает обожествлять, об этом он говорил основоположник марксизма-ленинизма, говоря, что любая религия так происходит. Вот, мол, я сверкнула, и первобытный человек говорит, о, это Бог проехал, это значит все. Вот он сводит уже все абсолютно к этому. А к этому надо сводить только, на самом деле, самые примитивные, грубые формы язычества. Есть нечто большее, на что Энгельс, видите, не сподобился взглянуть с высоты. А, довольно примитивное такое объяснение, на мой взгляд, дал. Но вполне подходящее для объяснения язычества. Действительно, молния сверкнула, действительно, какие-то необъяснимые природные явления произошли, и люди начинают говорить, что это явление божеств их. Язычники, язычество вообще, на самом деле, конечно, очень интересный феномен, и его нельзя сводить только вот к такому страху перед природными явлениями. Любой человек, любой христианин даже, я бы сказал, да, который читает миф, скажем, Древней Греции, поражается такой интересной человеческой фантазией, гармонией какой-то, каким-то интересным случаем, событием. Он не воспринимает это, конечно, как реальная история, воспринимает как сказки какие-то, но очень интересные, забавные. Интересно. Такие даже. И это можно, конечно, делать, можно читать, нельзя верить этому. А если вернуться к ангелам, вот, да, о которых мы сейчас говорим.
Да, вот сын богов, который упоминается в той же книге Иова, среди этого сонма богов являлся и сатана, как говорится.
Вот эти боги с маленькой, можно сказать, буквы, это зачастую это демоны, зачастую это ангелы, которые отпали от Бога. И задача демонов ведь она иная, нежели ангелов, которые служат Богу. Ангелы, которые служат Богу, они исполняют, как я уже говорил, волю Божию, и потому и называются ангелами, то есть вестниками, посланниками воли Божией. И тут все ясно и понятно.
Это кого вот мы называем
когда,
ангелами?
Когда архангел Гавриил является, например, Божьей Матери, Деве Марии, он говорит, что «я, Гавриил, вестник Божий». Он сразу говорит об этом. Он объясняет, кто он такой, что он делает, зачем он послан. Очень четко, ясно и недвусмысленно. Он объявляет о себе как об ангеле, как вестнике-посланнике. Но когда является человеку дух злобы, когда является человеку искуситель, он другие совершенно вещи говорит. Вот смотрите первую главу книги «Бытия», начало книги «Бытия», когда является в виде змея искуситель, дьявол, Еве, и когда он начинает ее искушать, он не говорит, кто он не говорит, что он говорит о том, что он всеведущий и знающий, и говорит о том, что и вы можете стать богами, вот такими же, как я. Это страшное существо, змей, неприятное почти для каждого человека, но тем не менее он искусительным образом строит перспективу.
И то для есть Евы, первым людям захотелось стать такими, как ангелы.
Да, и он говорит, смотрите, вы можете стать как боги же совсем, которые знают добро и зло. Давайте съешьте этот плод познания добра и зла. И он не объявляется, кто он такой. Он лжет, он искушает человека. Это не тот прямой вот такой вот архангел Гавриил, который четко указывает, кто он такой, откуда он и что он делает. А это искуситель, это совсем другой ангел, совершенно по-другому себя ведет, совершенно по-другому действует, искушает и тоже, кстати говоря, довольно искусно. Кстати, вот посмотрите, пожалуйста, для того, чтобы принять волю Божию, возвещенную через ангела, нужно немалое мужество. Представьте себе Деву Марию, которая маленькая еще, преданию 13-14 лет было, она еще совсем, по нынешним меркам просто ребенок еще. В древнем мире, конечно, по-другому немножко было, но по нынешним меркам просто ребенок. И вот она мужественно говорит, хотя, конечно, не понимает всего величия своей миссии, она говорит, да, я согласна, да будет мне по слову твоему. И ангел тут же от нее отходит, потому что исполнил свою миссию, он не ведет дальнейших каких-то разговоров. Все, миссия исполнена. Он ушел. Мужество некоторое требуется. А вот для того, чтобы поддаться действию злых сил, уже мужества никакого не нужно, а нужно любопытство некоторое, которое присуще Еве издревле. Нужно какое-то мнение о себе, гордость какая-то нужна, мнение о себе такое приблизительно, что, ну, я веду вот такую жизнь простую, но я достоин большего. Я могу быть как Бог. Я могу быть как Бог, знающий добро и зло.
Ну, стремление к совершенству.
Чего тебе не хватает в раю? В раю все есть. В рай – это наша заветная мечта – попасть в рай. У каждого человека какая заветная? А вот попасть в рай. И вот человек уже в раю, Господь создал его в раю, рядом Господь ходит, все есть, ничего не лишен человек абсолютно. Одно дерево только, с которого запрещено есть как символ некоторой реализации свободы выбора уйти из этого рая. И вот человек начинает раздумывать, а чего же мне не хватает? Вот у меня все есть, но мне чего-то не хватает. Чего не хватает? Я хочу быть как Бог. Помните эту сказку, которую пересказал Александр Сергеевич Пушкин?
Да, да, я тоже вспомнила. Хочу быть владычицей
морской. А рыбаки и рыбки. Все есть у старухи, уже все она получила. Ну вот, в некоторых, кстати говоря...
вернулась к разбитому корыту.
Да, кажется, у Андерсена или у братьев Гримм, я же не помню, есть первооснова этого... старуха заявляет, что я хочу быть как Бог. Вот до такой степени доходит. То есть это, очевидно, возводит нас к тому библейскому даже пониманию искушения. Тогда тоже люди захотели встать как боги. И вот эта старуха тоже сказала. И где она оказалась? Она оказалась у разбитого корыта.
Отец Михаил, вот на что хочется обратить внимание, времени уже немного. Мы сегодня говорим об ангельском мире, и вот вы до эфира упомянули, что среди молодежи эта тема очень популярна. Большой интерес, ну, есть интерес.
Ну, кстати говоря, да, действительно, я не знаю, как сейчас, но вот несколько лет назад моя дочка, которая была еще не очень большой, подростком тогда, я неожиданно обнаружил у нее книгу, абсолютно не христианского происхождения, какая-то фэнтези или фантастика с каким-то говорящим таким названием про ангелов, что-то такое. Вот. Я был несколько удивлен этим и спросил ее, что это за книга, какое ее происхождение, христианское, не христианское. Она сказала, нет, это совершенно не христианская книга, просто подростки этим увлекаются. Я был просто поражен, что подростки увлекаются ангелами. Наоборот, мне казалось, что современные подростки, они, в общем, далеко довольно отстоят от христианства. И если, я имею в виду культуру подростковую, если специально с ними не работать, специально не читать Священное Писание, не объяснять им какие-то темы, не брать с собой в церковь, то если он вращается сугубо вот в этой сфере подростковой культуры, то очень маленький шанс, что он сам по себе вдруг заинтересуется. Вот. И тут вдруг ангелы. И очень популярно среди подростков. И я стал выяснять, что это за ангелы. Дочка мне сказала следующее. Ну, да, конечно, это ангелы. Ангелы действительно очень популярны. Изображения этих ангелов популярны. И все. Но это, говорит, такие ангелы, папа, что они 100 очков вперед еще и демонам дадут. То есть это ангелы очень своеобразные такие, и это какая-то перверсия, это какое-то нехорошее дело. То есть названы-то они так же, а суть их совершенно другая. Вот в этом, собственно говоря, состоит подход современного мира. Взять слово, взять понятие, очень ценное и драгоценное даже для христиан, и его перетолковать таким образом, что из него выхолащивается сама суть. Так же, как язычники говорили
о Боге. А что нам надо знать об ангелах, отец Михаил?
Об ангелах нам надо знать, знаете, у нас, да, мне кажется, даже когда-то я об этом говорил, даже, может быть, здесь, может, где-то в другом месте, но я повторюсь, потому что вряд ли те, кто слышали тогда меня, слышат меня и сейчас. Когда я учился еще много лет назад в семинарии духовной, нам вопрос поставил один из наших преподавателей, как раз вот приблизительно в такой форме, в которой вы поставили. А что нам надо знать об ангелах? И кто такие ангелы? Что такое? Да. Вот. Этот преподаватель стал спрашивать нас, что мы могли бы ответить на этот вопрос. И многие очень по-разному отвечали на эти вопросы. Ну, конечно, первый ответ, что исполнять волю Божию. И это был правильный ответ. И он сказал, да, хорошо, действительно исполнять волю Божию. Но вот как исполнять волю Божию? И тут все поплыли, потому что все называли свои какие-то качества. Некоторые
нам надо
говорили,
уже закончить, да. Несколько секунд.
Так вот, сказал наш преподаватель, надо исполнять волю Божию быстро. Надо исполнять волю Божию сразу после того, как Господь тебе приказал это сделать. Не медлить. Делайте очень быстро волю Божию. Вот и будете ангелами.
На этом мы остановимся. Всего доброго всем.
Будьте здоровы.